Слава Богу. И давайте мы сейчас откроем Священное Писание, Лука, 10 глава, с 30 по 35 стих. Лука, 10 глава, с 30 по 35 стих. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Аминь.
Аминь.
Боже, спасибо Тебе за Слово Твое, которое изменяет всю нашу жизнь, которое изменяет нашу судьбу, Боже. Мы благословляем сейчас Слово пастора, Господь. Мы благословляем Его, потому что мы верим, что через Него сейчас Ты, Дух Святой, говоришь, Боже. И мы открываем сердца свои для Слова Твоего, чтобы, Господь, услышать Его, сохранить Его, исследовать Его и применить в своей жизни. Во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Аминь. Слава Богу.
Аминь.
Давайте скажем что-нибудь хорошее, приятное друг другу.
Когда будешь успешен.
Слава Богу.
Аминь.
Господь живой.
Аминь.
Очень важно сегодня понимание того, что есть Слово, что есть Писание. И Писание нас учит очень важный принцип. Именно эти принципы открывают нам волю Божию. Есть то, о чем можно задуматься и какие можно сделать выводы. Да? Сегодня тема проповеди – это, конечно же, как классическое, так сказать, понимание текста, это кто твой ближний. Но еще бы хотелось затронуть вопросы команды и взаимопомощи. Итак, давайте откроем еще раз текст Евангелия от Луки, 10 глава, 30 по 35 стихи. Кто открыл, прочитайте, пожалуйста.
На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым.
Вот на этом пока что закончим. Итак, мы видим ситуацию, что Иисус рассказывает историю. Очень такая трогательная, интересная история. История про язычника, который идет по дороге из Иерусалима в Иерихон. Вы знаете о том, что Иерусалим, он находится над уровнем моря. А Иерихон, он находится ниже, там где-то на 300 метров. В Иерусалиме, если 600 метров где-то над уровнем моря, то Иерихон ниже уровня моря, где-то на 300 с чем-то метров. Где-то 300 с чем-то метров, да. И где-то по номинальным подсчетам, там расстояние от Иерусалима до Иерихона 32 километра. И если считать по вертикали, вот, 1000 метров, так сказать, разница перепада, да, вверх и низ. Дорога была такой очень извилистой в древности и очень узкой, и там были скалы, ущелья. В общем, она была очень опасна. И в свое время отец Иероним, и Иероним сказал такую вещь, что эта дорога вообще называлась еще кровавой дорогой или красной дорогой. Да? То есть, там вплоть до 19 века не прекращались вот эти криминальные грабежи, убийства и так далее. Да? До 19 века. И вот этот язычник, так сказать, самарянин решил, или язычник, не знаю, как его назвать, он решил пойти по этой дороге. На самом деле было это опрометчивым решением, глупостью, не знаю, как это сказать еще. Потому что в древности, чтобы идти по этой дороге, очень важно было собирать команду или караван. Потому что это могло защитить человека от нашествия вот этих разбойников и так далее. Но вот этот человек решился, так сказать, один пойти на, так сказать... по этой дороге. И что? Ну, конечно, приключилась беда. Его, так сказать, встретили разбойники, избили, ограбили и так далее. И что в итоге? Ну, он полумертвым лежал в дороге. И это, наверное, была, собственно, его глупостью, что он вот такой период времени пошел совершенно один, не знаю, может быть, даже с какими-то ценными вещами. И можно сказать, ну вот ты сам виноват, как бы так. Вот с тобой так это и случилось. Но мы видим другую ситуацию. Иисус говорит следующий момент. Вот он лежит у дороги, избитый, полумертвом состоянии. И что происходит? Давайте дальше.
По случаю один священник шел той дорогою.
Ребенка можно отвезти в воскресную школу.
Прошел мимо.
Пожалуйста, да, вот кто сидит там, как бы немножко реагируйте. Ага.
И увидев его, прошел мимо.
Итак, его встретил священник. Встретил священник. И что произошло?
Прошел мимо.
Прошел мимо. Интересно. И вот самый главный вопрос. Священник прошел мимо. Что ему мешало подойти? На самом деле, тайна кроется в числах 19 главе 11 стихе. Давайте откроем место священника писания. Почему священник все-таки прошел мимо? Почему священник не помог?
Что там вообще священник делает?
Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней.
То есть священник увидел лежачий труп, грубо выражаясь, да, он подумал, что человек умер. И, в общем-то, и не захотел прикасаться. В общем-то, он проходил мимо, не хотел прикасаться. И он решил, что вот у него как бы очередное богослужение, если бы он прикоснулся, ему нужно было бы несколько дней очищаться. И тогда он подумал, ну как бы, я не могу этого сделать, потому что у меня храм, служение, как бы, извини, как бы. Ну и в любом случае он подумал, наверное, что он умер. Поэтому он и не прикоснулся, и дальше пошел. В общем-то, служба и храм ценнее оказались, чем сострадание, да? Ну, там, человека. Давайте дальше.
Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
Также и левит. По какой причине, неизвестно, почему левит также прошел, но он тоже служитель. Левиты, колено Левина, это колено, избранное Богом для отдельного священнодействия. Вы знаете, что у них даже не было своего места жилья, для жилья. Они только жили при храме. Вот. И как бы это люди, посвященные, посвятившие себя Богу, богослужению, и они прислуживали при храме, они пели, делали всю работу храмовую, помогали приносить жертвы, очищение там, и так далее. И почему-то левит тоже прошел мимо и не коснулся. Ну, есть предположение того, что когда мы видим какую-то ситуацию, да, вот в жизни, а дорога, разбойники, вы знаете, да, что много подстав было. Притворялся там, например, какой-нибудь разбойник лежал на дороге, да, как сегодня там под машину лезут и так далее. И вот он, наверное, испугался. Есть такое предположение, что он, наверное, испугался, думал, что если я сейчас подойду и что-то буду делать, там сбоку подбегут и, в общем-то, меня тоже изобьют и ограбят. Поэтому, ну, лучше как бы быстрее отсюда надо уходить. Да, не будем, так сказать, заморачиваться. Побоялся или там, что может быть какая-то подстава там и так далее. И тут третий человек проходит.
Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился.
Да, самарянин некто. Самаряне — это кто? Это язычники, да. Для иудеев это те люди, которых они не считали даже, они считали их уровнем собак. Помните, когда женщина подошла к Иисусу, да, самарянка, она говорит: помоги мне, дочь у меня там болеет. Он говорит: ну, я не даю хлеба со стола Господь, да, ну, псам. Она говорит: ну, и псы имеют крошки. То есть настолько был уровень, так сказать, обидный, да. То есть самаряне — это те люди, которых вообще иудеи за людей не считали, в принципе. Как бы они даже с ними не здоровались. Как бы. Это были такие... Они даже не ходили по земле самарийской, понимаете? Что считалось, что если ты прошелся, уже не чист. Вот этот человек, он, не имея чести, не имея, как сказать, таких титулов, удивительно и помогает. Читай, как, каким образом он помогает.
И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе.
То есть, мало того, что он его полечил, да, перевязал ему все раны, он его взвалил на своего осла и, в общем-то, до гостиницы довез и заплатил за номер, чтобы он мог там пожить, прийти в себя. И он это все оплатил. Каким образом он помог? И удивительно, да, вот есть такие люди. Вот сейчас мы видели картину тоже в Ютубе. Очень серьезная картина, да. На самом деле, видел ролик социальный, и очень так прям в начале прям аж прям не очень. Когда беременная девушка идет с такими баулами, все проходят просто мимо. Да, все просто проходят мимо. Вообще, конечно, бы не хотелось видеть эту картину вообще, чтобы такая картина была. Чтобы ни минуты не было того, чтобы люди могли быстро подойти, подхватить и отреагировать и помочь. Но мы видим, что некоторое время она шла одна, абсолютно одна. Аж больно смотреть на все это. И мы видим такую ситуацию. Люди проходят мимо. Но мы видим другую ситуацию, что есть те люди, которые приходят и помогают, и поддерживают. И слава Богу за таких людей. Аминь.
Аминь.
И вот мы видим самарянина, который не прошел мимо. Который мало того, что помог ему, перевязал его раны, отвез его в гостиницу, заплатил за его пребывание, лечение и со спокойным сердцем оставил контакт и говорит: если что-то нужно помочь, я еще помогу. Так что обращайтесь. Вы знаете, религия не делает нашу страну лучше. религиозные обряды, празднования, праздники, традиции и так далее. Вы знаете, того, что мы ходим в церковь, это совсем еще не значит, что мы стали добрее или отзывчивее. Вообще. И что самое интересное, удивительное, видите, историю священника, казалось бы. Вы знаете, что в иудаизме очень ярое такое правило. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Служи ближнему своему. Нет больше той любви, чем кто положит душу свою ради ближнего. Конечно же, по одному священнику мы не можем судить о всем иудаизме. Но здесь где-то мы можем для себя открыть какие-то важные вещи. И вот здесь я получаю откровение. Знаете, какое? Часто мы вот с большим стажем веры, мы там говорим, я там крещен с детства. 70% людей, на самом деле, вот эту картину, которую вы видите в метро, люди, проходящие мимо, это все крещенные практически люди. В России очень редко можно встретить человека без креста, без крещения с детства. 70% верующих считается номинальных людей в России. И вот вам ситуация, да, как бы, ноль реакции. То есть мы можем называться, иметь титулы, мы можем называть себя святыми, верующими, там, православными, евангельскими, христианами. Это не суть так важно. И Христос сегодня говорит, ну, а что скрывается под этим статусом, под этим названием «я верующий»? Да? А кто твой ближний? И вот часто у людей... А, такое возникает. Я такой верующий, я такой святой, а вот эти все грешники. А как-то не хочется, да? Мы видим на дороге лежащего там пьяного человека, и как-то не хочется подходить. Ну, как бы, видите, он воняет там. Трогать его, как бы, ну, я уже, как бы, я такой чистый, весь интеллигентный. У меня все в порядке в жизни. И я не хочу заморачиваться вот с этим мусором. Да? Вот люди так думают, падают. А вот эти грешники, а вот это вот, вот эти люди, вот они вообще, короче. И вот такое чувство возникает порой, да, у людей. Я вот святой, а вот это все вот, так сказать, грех. И такое небрежение немножко. Да, даже такое отношение небрежное. Нет желания помогать, нет желания вообще любить их, служить им, тем более. Вообще нет. Ну, это вот это вот это вот, вот это вот. А я вот верующий, я святой, я в Царство Божие. Я вот с Богом живу. У меня все хорошо. Но вот с этими как-то не очень хочется сворачиваться. Возникает такое чувство, к сожалению. Да? А по сути, между религией и любви к ближнему нет, ну, как бы, нет ничего общего, вот если говорить об этой форме, по сути. А если говорить о том, какую веру Христос принес, то Он не принес просто отдельно религиозность, традиции или там еще что-то, и там благотворительность. Вообще-то... Твоя святость и твоя праведность именно и говорит о том, что ты не пройдешь мимо этих проблем, ты не пройдешь мимо вот этого. Это и говорит о том, что праведник любит, должен спасать грешника через свою праведность, а не отделяться или угнетать грешника этим самым. В этом суть евангельской истории, друзья. Не просто стать святым с помощью Христа, да, а ты же тоже когда-то был грешным. А через свою святость и праведность помочь грешнику прийти ко Христу. И как мы это можем сделать? Через добродетель, через служение, через любовь. Почему возникает такое чувство, эти грешники, они уже достали, так тебе и надо, лежи там. Очень важно разделять эти вещи, друзья. Очень важно убирать эти границы. Вы знаете, праведность и святость дана нам не для того, чтобы мы могли отделиться от грешников. Наоборот, чтобы мы могли их любить и служить им, чтобы их спасти и привести их к святости и праведности. Вот это очень важный момент. Это очень серьезный момент. Вы знаете, в миру, ну, как бы люди считают, что если ты крутой и сильный, значит, ты можешь обижать слабых. Вот как это донести до людей государственных служб? Если я с корочкой, я милиция там, или ФСБ, я могу прийти и делать все, что я вздумаю. Вот простому человеку прийти, показать корочку, закрою рот свой, или я тебя сейчас... Это разве в этом истинный смысл этих служб? Или защита беззащитных людей? В чем смысл? И очень часто мы неправильно воспринимаем или понимаем о том, какой властью мы владеем и как ею владеть. И вот это вот отношение неверное, неправильное, оно присутствует везде. И в священстве, и в церкви, и в государственной службе. Да везде. Закрой рот, кто ты такой вообще? А ты кто такой? Ты тот, кто должен меня защищать, а не закрывать мне рот. Ты тот, кто должен меня не осуждать, а любить и спасать из этого греха, из нечистого. В этом истинное назначение святых, верующих людей. Спасать, не осуждать этих людей, а спасать. И Христос говорит, я пришел не осудить, а спасти. Понятно, что заставить мы не можем всех. Но, по крайней мере, все, что мы можем сделать, это проявить любовь, проявить терпение, проявить милосердие, проявить сострадание. Слава Господу.
Аминь.
В этом главная суть. Стань сильным, помоги другим стать сильным. Стань богатым, помоги другим стать богатым. А не для того, чтобы унижать или и так далее. Вот второй момент, Левит. Вот здесь еще более тонкая идея, мысль, понимание. Вы знаете, да, что порой мы делаем ровно только то, что нам выгодно. Мы не делаем то, что нам не выгодно. Как предприниматели истины, правильно? И вот Левит подумал, если я сейчас подойду к нему, я-то не знаю, он вообще, а может он подставной. Я сейчас, ну как бы, и между ним стоял такой выбор. Я подойду, пожертвую своей жизнью, может быть это подставное лицо, и я могу потерпеть поражение в этом. Или я могу помочь человеку. И для него большую роль сыграла что? Личная выгода и личная безопасность. Я хочу сохранить себя. Может ли это быть истинной любовью, когда ты пытаешься с точки зрения помогать людям только со своей выгодой? Когда тебе удобно, когда тебе возможно, когда у тебя хватает времени. Понимаешь, если тебе не выгодно, ты как бы говоришь, извини, друг, но не могу ничем помочь. Является ли это истинной добродетелью и истинной взаимопомощью? И вы знаете, что по отношению к чужим людям мы порой это делаем, да, без проблем. Но когда мы делаем так же по отношению к своим близким людям, почему-то наши близкие люди обижаются. Да? Если бы это было нормально, то почему они обижаются? Был такой случай, у моего племянника, ну, почка отказала. И родной брат, представляете, он отдал свою почку. Я удивляюсь этому. И на самом деле, вот этот его младший брат, он был таким беспредельщиком, всегда везде ввязывался. Какие страшные вещи творил всегда. И, ну, как бы, даже почка, она, как бы, в принципе, ну, с почками проблемы, с давлением, это проблемы с того, что он постоянно пил, курил, гулял. И его жизнь, в принципе, не изменилась. И брат, вы знаете, он не рассчитывал, даст он эту почку, ну, там, жизнь спасет ему. ну, как бы, а он очередной раз пошел в сауну, там, водка, женщины и так далее. И прямо вот после этой гулянки, в общем-то, даже поменяв почку, в общем, пришло к такому вот летальному исходу. Он умер на следующее утро. Но брат, он как бы своей любовью, он как бы отдал, и он не жалел об этом ни один день, я не знаю, как это сказать. Он не думал, выгодно ему давать, невыгодно, в пользу ему будет, не в пользу. Он просто отдал ее. Из любви и из отношения к этому человеку. Что такое истинное отношение к добродетели? Это не тогда, когда мы делаем это с точки зрения только лишь выгоды. Ну, но когда мы переходим и переступаем этот порог корысти, вот этой взаимовыгодности. Ну, не всегда взаимовыгодность – это корысть. Это как бы в предпринимательстве это нормальное явление взаимопомощи. Но Христова любовь, она намного больше. Иисус открывает здесь другую картину. Порой, знаешь, иногда тебе, ну, как бы, невыгодно что-то делать для других. Тебе порой вообще невыгодно во что-то вкладываться. Реально. И Бог сегодня говорит, это не должно быть твоим тормозом или стопом. Да? Как верующему человеку. Тебе порой, ну, вообще невыгодно. Но можешь ли ты перейти этот барьер? И Божья любовь, истинная любовь, а слово агапа, жертвенная любовь, она та любовь, которая переходит эти границы здравомыслия даже. Бог говорит, не всегда делай то, что тебе выгодно, и то, что тебе безопасно. Вы знаете, что много миссионеров уезжало на миссионерскую работу и умирало. И многих даже спрашивали, ты знаешь, что это может грозить тебе смертью? Он говорит, да, я знаю. Но они ехали туда. Проповедуя Евангелие, умирали многие, проповедуя Евангелие, сели Слово Божие. И благодаря этим людям миссионерство распространялось по всему миру. Многие люди верят в Бога только, может быть, из-за какой-то выгоды. Ходят в церковь из-за какой-то выгоды. А здесь мне больше предложили зарплату. А здесь мне больше это сделали. А здесь мне больше дали. А здесь мне больше заплатили. Поэтому извините, как бы, да. Но Бог сегодня говорит именно о том, открывает даже через этого левита. Вот мы верующие люди, порой мы должны идти за границы наших выгодных вещей. Да, наших просчетов порой. Но именно то, что мы делаем за границей этих вещей, мы сеем Божью любовь. Потому что это иррационально. Потому что это непонятно для людей. Он говорит, зачем ты это делаешь? Я не понимаю. И тогда мы говорим человеку, Бог это тот, кто выше этих предельных возможностей, чем человек, чем человеческая добродетель. И однажды был такой момент, когда генерал-полковник покаялся в армии. И благодать его так коснулась, что он в палатке до богослужения, по воскресеньям, стоя у входа, встречал всех этих солдат. Представляете, рядовых. Двумя руками здоровался с ними, кланялся, улыбался, добро пожаловать. А солдат в замешательстве, он не знает, что делать. Он не знает, он генерал, представляете? И для них это вообще, ну, непредсказуемо, непонятно. Но вы знаете, вся дивизия, там, не знаю, как это, рота, вся пришла в церковь в тот день. Потому что они все не понимали, что там происходит. И для них это был шок. А это была всего лишь Христова любовь и его сердце. Вы понимаете, что делает Бог? И знаете, часто мы творим добродетель. Но добродетель, которую может творить все. Все. Но касается людей порой именно такая добродетель, которая не похожа на все остальные добродетели. Которая не с точки зрения выгоды и возможности, а которая с точки зрения жертвенности. И тогда человек в шоке, он говорит, а кто я, чтобы ты мне так мог помочь? И ты тогда в этот момент напрямую открываются двери для благовествия. и ты говоришь, это Бог дает мне в сердце такое сделать. Не надо этого требовать. Я имею в виду по отношению к себе. Сейчас некоторые люди скажут, давай, жертвуй, иди сюда. Бог проповедь слышал, мне давай. Не надо этого делать. Я говорю по отношению моего, моей добродетели по отношению к близкому размышлять. И порой именно эти поступки, они касаются людей. Эти поступки, они трогают людей. И эти поступки приводят нас ко Христу. И приводят других людей ко Христу. Один из самых мощных инструментов. И то, что сделал этот самарянин. Нам очень хочется делать что-то в перспективе, правильно? Нам хочется видеть перспективу в то, во что мы вкладываемся. Это в предпринимательстве сплошь и рядом. Но не только это нужно делать, уметь, друзья. Но нужно уметь и вкладываться то, где мы не видим перспективу. Но вкладываться с верой, с благословением. Вы знаете почему? Как вы думаете, почему грешник кается? Одна из причин. Почему его жизнь меняется? Одна из причин, как вы думаете? Я вам скажу нонсенс сегодня. Одна из самых важных причин, почему грешник кается, это потому, что кто-то из ближних в него поверил, что он может измениться. И он дал ему этот шанс. И он больше верил, чем даже сам этот грешник, который не верил в то, что он может измениться. Хотя факты говорили совсем об обратном. Хотя факты говорят абсолютно, что этот товарищ вообще, до него ничего не дойдет вообще. И знаете, сколько таких свидетельств, когда люди так каялись? И твоя вера. Даже тогда, когда ты что-то делаешь. Я, помните, я вам говорил, что очень важно не масштабы дел. Важно даже самое простое дело. Оно становится мощным, сильным, важным, когда ты в него вкладываешь какой-то смысл. Ценный смысл. И даже тогда, когда ты приходишь к неизменному грешнику, но с большой верой, ты можешь подарить ему надежду. И именно эта надежда будет последним якорем или крючком, за что может зацепиться этот грешник и получить избавление и спасение. Понимаешь? Поэтому отсюда я хочу бы сделать вывод такой, что наша добродетель и наша помощь и служение людям не должна быть с точки зрения только лишь выгоды. Только лишь разумные перспективы. Наша помощь и служение людям должно быть бескорыстным и по вере. Потому что если бы проповедующий на грешника смотрел как на грешника, он бы никогда не смог ему благовествовать и служить. Я иногда удивляюсь, когда священники идут в тюрьму, где преступники сидят, которые убили людей и съели еще. Я иногда думаю, что творится в сердце этого священника, когда он такому человеку проповедует Евангелие. Но поверьте, даже такие люди меняются. Потому что люди веры идут туда и вселяют эту веру в сердце человека. Я, помните, говорил, что самый страшный грех на самом деле – это неверие. Именно это страшное состояние человека приводит к таким последствиям греха. А вы же понимаете, что вера, она не зависит от фактов. Вера зависит от Слова Божьего.
Аминь.
И по сути, если мы говорим, что если мы проповедуем по фактам, то ни один грешник не заслуживает надежды. Ни один грешник. И тогда нет вообще смысла благовествовать и творить добродетель. Если мы будем это делать с точки зрения только выгоды, перспективы, видим ли мы перспективу или не видим. Понимаете, о чем идет речь? Я сейчас совсем не говорю о том, что идти грешить вместе с грешниками и говорить, у нас все хорошо, мы любим друг друга. Да? Я вообще не об этом говорю. Каждый воспринимает по мере своей испорченности. А то сейчас вспомнит своих старых любовников, любовниц, и начнет названивать, сказать, вот пастор сказал, по слову будем старых собутыльников. Вот. А потом раз, время прошло, он уже не в церкви, а там, можно сказать, проводит свою любящую жизнь с Богом. Ну, он сказал, пастор же нас учил любить. Как однажды брат один пришел и говорит, ну, я пошел в ночной клуб тогда благовествовать. Ну, и после этого ухода он так и не пришел. Я не об этом сейчас говорю. Да? Это тоже крайность. Это серьезная крайность. Я, говорит, хотел его спасти, а в итоге залетел под его грехи и под его нечестие. Ну, такое спасение никому не надо. И в церкви тоже молодые ребята там. Ой, я, говорит, эту девушку хотел спасти, привести ко Христу. Она меня звала к чаю, попить чай. И так далее. Эта подруга тоже меня тоже поддержала. Я ее поддержу сейчас. В итоге превращается в разврат какой-то. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю именно о том, что здесь две крайности. Мы, как верующие люди, должны всегда понимать, что я, как верующий человек, это мой стержень. И это не мое право судить человека. Но с моей точки зрения, с моей позиции, как верующего человека, все достойны добродетели, все достойны милосердия, все достойны сострадания. Нет, милосердие, оно дается не по достоинству. Добродетель творится не по достоинству. Добродетель творится по благодати. Аллилуйя. Аллилуйя. А что такое благодать? Тебе дано было однажды на халяву, не потому что ты заслужил. Точно так же и все заслуживают эту благодать. Все заслуживают вот эту благодать. Но как кто обойдется с ней, это уже другие проблемы. Мы не имеем права. Наше дело совершить эту добродетель. И не требует ничего взамен. А так как человек поступит, получив эту добродетель, это уже его право. И мы не имеем права судить его, как он с этим обойдется. Понимаете? Иисус говорит, творите добро. В любом случае служите. Тогда вы скажете, ну как же, Иисус сказал, не бросайте жемчуга пред свиньями. Это уже другая крайность. Я всегда помогу грешнику. Да? Я всегда помогу грешнику. Но когда я вижу, что этот человек уже неценно относится к этому, зачем бросать лишний раз этого? Но если ты видишь, что человек нуждается реально в помощи, помоги. Но не делай так, чтобы он тебя потом использовал, этой добродетели. Здесь тоже нужна мудрость. И как ни странно, этот самарянин, ругательный самарянин, еретик, делает намного больше благочестия, добра, чем все эти святые люди. А потом мы рассуждаем, а кто спасется? А кто заслуживает Царство Божие? Титулы, названия, ты там православный, я там магический христианин. Или твоя жизнь в Боге. Твои принципы, которые строятся на основании Священного Писания. Что является истинным признаком того, что ты настоящий верующий? Название? Но если мы переходим к практике, я хочу о двух вещах сказать и закончу. Первое – это команда. Человек один – ничто. Какой бы он талантливый, умный, способный, нет. Он ничто. Один поле не воин. Запомните? Ни в бизнесе, ни в служении, ни в жизни. Одному очень сложно. Но огромная, великая сила, когда собирается вместе команда, люди. Сила не в деньгах. Сила не в талантах. Сила в команде. Если вот этот ресурс для вас будет очень ценным и важен, то у вас будет безграничная возможность. Потому что в этом мире все творит человек, но не один. Команда. Один в поле не воин. Но человек, который не умеет бескорыстно, без жертвовать, он никогда не сможет собрать хорошую команду. Он никогда, знаете, есть такое понятие, когда ты говоришь, к тебе приходят люди того же уровня, что и ты. Так что много не ругайся. Подобие собирает подобное. Очень важно сегодня понимание, кто твой ближний, это команда. Люди, которые ходят в одиночку, они не любят отношения с людьми, с командой. И есть разные причины. Они не хотят вкладываться. Не знаете, мне всегда по жизни говорили, Леня, зачем ты это делаешь? Зачем ты вкладываешься в этих людей? Зачем ты это делаешь? Это же не так выгодно. Мне всегда говорили, надо заботиться о себе больше, чем о других. И мне всегда казалось, что я действительно что-то делаю не то. Но с годами я прихожу к пониманию, очень серьезному пониманию того, что команда – это все. Что это никогда просто так не бывает. Одиночка – это ничто. Какой бы ты умный и талантливый ни был. И знаете, с годами приходит мудрость. И с мудростью приходит понимание, что команда – это огромная сила и огромная возможность. Это взаимопомощь, взаимоподдержка. Это когда ты что-то не можешь, другой может. Это когда ты заблуждаешься, другой может направить. Анархист – человек, который обречен на погибель. Когда он идет в заблуждение, ему никто не сможет помочь. Его никто не сможет поддержать. Люди скрытые, замкнутые. Этим людям всегда сложно по жизни что-то реализовать, какую-то идею даже реализовать. Но когда есть команда, когда есть люди, которые соединились об одном деле, для них ничего невозможного нет, даже если у них нет денег. Даже если у них нет возможности. Когда есть команда, происходит невероятная вещь. Невероятная возможность. Возможность. Слава Богу. Я не знаю, насколько вы это сейчас начинаете понимать. Или понимаете, я еще раз хочу отметить, что именно команда. И поэтому Соломон говорит в Экклесиастах, нитка втрое скрученная не скоро порвется. Не скоро порвется. Двоим лучше, нежели одному. Это не говорят только о супругах. Потому что когда вместе даже согреются, вместе, когда могут направить друг друга. И люди, которые не любят этих вещей, эти люди обречены. Все, что в этом мире происходило, происходило благодаря команде людей, которые соединялись в одном видении, в одной цели и вершили. Не в деньгах вопрос, друзья. Я скажу, если есть команда, и она согласилась сделать какое-то дело, она все сделает. Вместе. Слава Господу!
Аминь!
Аминь!
Аминь.
И вот мы видим, что в суете этого мира постоянно, знаете, мы бегаем, мы вершим большое шоу делаем. Но мы не замечаем, понимаете, вот такие порой мелочи, как беременная женщина с большими сумками. Казалось бы, да? Мелочь, да? Но люди думают, знаете, почему они внимания не обращают на эту девушку? Для них она мелочь. Потому что идет он с портфелем, на работу опаздывает, у него там крупный бизнес-проект. А все остальное, это же мелочь. А по сути, вот эта мелочь и самое дорогое, и самое ценное, что нас делает людьми, что нас делает верующими людьми. Я не говорю, что не надо работать, опаздывать в компании, да? Но нужно иногда делать правильный выбор и расставлять правильные приоритеты. Это очень важно. Не забивать свою жизнь бесполезными вещами, а полезные оставить наружу. Ведь команда — это не только вопрос цели достижения, это также вопрос позаботиться о ближнем, помочь ему увидеть цель, помочь ему стать сильным для того, чтобы достичь эту цель. Вот что такое командная работа. Вы же понимаете, что разница в команде в чем? Вот люди говорят, команда — это люди, которые ставят цели, достигают. Ну, допустим, видели когда-нибудь такую тему? Царь горы.
Да.
Когда все бегут к одной цели. И по пути к цели что делают? Сбрасывают тех, кто конкурент. Понимаете, да? А в чем разница команды? Там никто никого не сбрасывает. Там все друг друга подтягивают и друг другу помогают вместе достичь эту цель. Понимаете? И невозможно быть командой, если не помогать друг другу вместе и достигать эту цель. Так в этом и разница анархистов-одиночек. Он говорит, да мне плевать, он дойдет туда или нет. Главное, чтобы я туда дошел. Мне плевать, они разбогатеют или не разбогатеют. Главное, у меня деньги есть, а вот эти нищеброды. А истинный бизнесмен, это не человек, знаете, вот подачки дает вот так вот. Нравится же, да? Я богат, и теперь я вот этим всем нищим буду давать подачки. Давайте. Кланяйтесь и благодарите меня. Да. Вот это истинный бизнесмен. Однажды придет тот, кто его свергнет, царь горы. Но истинно богатый человек — это человек, который имеет боль в сердце за нищету. А чтобы побороть нищету, не просто надо самому богатеть, а людям помочь разбогатеть. Взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимные возможности. Ты стал богатым, теперь подтяни другого, еще одного. Вы знаете, какая огромная сила в семье? Знаете, почему евреи, армяне, они очень богатые и влияющие люди? Они потому что постоянно взбиваются в семьи. Они постоянно друг другу помогают. Они не одиночки. Если ты разбогател, он всех родственников туда тащит. И им работу дают, им возможности дают. Вы знаете, что еврейская диаспора в Санкт-Петербурге, как она заботится о всех? Ежегодно она всем посылает подарки на пожертвование и приглашает в синагогу. Они имеют полный весь список евреев, проживающих в Санкт-Петербурге. И каждому еврею. И евреи всегда помогают. По знакомству поддерживают, помогают, вкладываются, дают возможности. И таким образом они создают огромную команду, огромную семью, коалицию. Она непоколебима. И таким образом люди, друг другу помогая, поддерживают друг друга. Они становятся сильнее. Они становятся непоколебимыми. Точно так же мы можем говорить о христианстве. Если христианство будет именно таким, оно будет сильным, оно будет благословенным, оно будет нести добродетель. А все то, что начинает дербанить, хулить друг друга, осуждать друг друга, это все приводит к краху христианству самому. Казалось, я думаю, что я такой весь правильный и хороший, я лучший, но на самом деле это разрушение внутри царства. И последнее, что я бы хотел отметить, взаимопомощь. Я всегда думаю о том, да, я верующий человек, но какая от меня помощь людям? Можно всю свою жизнь так и прожить для себя. Всю свою жизнь так и прожить ради своего рта, ради своего кармана, ради своей семьи, ради своего благополучия. Но знаете, когда Бог говорил и сотворил человека по образу и подобию своему, и Бог говорит, и я дал ему власть управлять, владычествовать, я дал ему в подчинение животных, я дал ему в подчинение весь мир. Я сегодня думаю, вот мы, как верующие люди, мы должны научиться управлять миром. А как мы сможем это делать, когда у нас уйдет вот это равнодушие и эгоизм, территориальная обособленность? Знаете, на что это похоже? Стоит в игровой площадке женщина с ребенком, а рядом ребенок маленький бегает, подобрал сигарету только то, что курившего мужика, и начинает курить, ему 6 лет всего. Тогда ей задают вопрос, это ваш ребенок? А что вы смотрите так равнодушно, как бы, смотрите, ребенок что делает. Она такая просто оттягивает своего ребенка и говорит, это не мой ребенок, поэтому мне плевать, извините. Казалось бы, да, борьба за свою семью, это хорошо. Но когда эта борьба именно такая, что, извините, у меня есть своя территория, своя семья и свой ребенок. А до остального мне все, извините, наплевать. Понимаете? Это не мое. Это не моя церковь. Поэтому можно... Я вижу грязь там. Я прохожу мимо. Зачем мне здесь убираться? А, здесь живущие уберутся. Это не мои собаки. Поэтому мне плевать на них. На самом деле, Бог совсем иное говорит. Он говорит, это все наше. Это наши животные. Животное – это не только то животное, которое у тебя дома живет, за которое ты деньги отдал. Животный мир – это тигры, лев, дикие животные. Это все принадлежит человечеству. И как человечество с ним будет обходить? Даже океан принадлежит нам. Как мы будем с ним поступать, так и будет. Весь мир принадлежит нам. И сегодня как хочется, чтобы люди всегда были отзывчивы к взаимопомощи. Хочется, чтобы люди были более чувствительны к этой взаимопомощи. Чтобы люди вышли за границы. Вот это мое, а на остальное мне, извините, ну, не то чтобы даже грубо наплевать. А просто я даже об этом не думал, говорит человек. Я об этом даже не думал. Я даже об этом и не думал. Я всю жизнь прожил ради себя, и об этом даже не думал. Что в день умирает несколько тысяч людей, несколько десятков, сот тысяч людей от наркомании, от проституции, от суицида, от сигарет, от наркотиков. А я прихожу в церковь, взеваю и говорю, а что мне делать? Каково мое призвание? Каково мое служение? Я не знаю, что мне делать. А дел-то куча, просто ты не видишь. Чем можно заняться? Недавно я увидел, люди создали такой, знаете, интересную такую штуку вот на дороге. Светофор красного цвета. Он полностью переграждает вот на дороге водителю красным светом. Там нет никаких, просто свет. И там номер 1, 2, 3, 4. Это более конкретно останавливает водителя, понимаете? И точно так же пешеходов. А кто это сделал, как вы думаете? Это те, кому неравнодушно относятся к людям, которые погибают каждый день в автокатастрофе, перебегая неправильную дорогу и погибают дети. И если бы люди были чуткими на то, что окружает их, они бы больше творили безопасных вещей. Но как мало людей, которые всем миром пользуются, но они не так чутки на эту помощь. Вот недавно брат пришел и говорит, вот, говорит, одна компания сделала вот эти мешочки одноразовые из бумаги, тоже, которые разлагаются, кстати, даже если выкинуть, чтобы какашки собачьи подбирать. Вот кому, кто-то же думает об этом. Он не думает только о своей собачке. Он думает о всем городе. Понимаете, сегодня Бог говорит, только мы можем свою страну сделать лучше. Только мы все вместе. Не один и не два. Когда мы начнем замечать эти проблемы вокруг нас. Когда мы откроем вот эти зашоренности свои. Когда мы прекратим просто сочувствовать. Просто говорить, ну да, жалко. Птичку умерла, жалко. А что толку от этой жалости? Ну да, жалко этих детей. Ты хоть что-нибудь делаешь, чтобы эту жалость превратить в какое-то действие, в какую-то добродетель? Собаки рядом умирают, людям плевать. Мы откроем, давайте, глаза. Мы как-то живем просто в своем каком-то миру, в своих каких-то заботах и в своей какой-то суете. И забываем вообще, что вокруг нас происходит. Мы перестаем видеть это. Вплоть до того, что я говорю, ты даже перестал наслаждаться жизнью. И то, что для тебя сегодня должно быть вообще наслаждением, удовольствием, для тебя это напряг. Я вот жене говорю, давай собаку еще одну заведем. Нет, ни за что вообще в жизни. Моя всегда, всю детство, моя мечта была собака. В доме, не на улице, а в доме, потому что мне всегда их жалко было на улице. Я не знаю. Я всегда пытался уличных собак домой завести. И мама меня постоянно... Она никогда... Она говорит, пока я жива, ты никогда в жизни собаку домой не заведешь. Сегодня Бог открывает очень интересную вещь. Он говорит, мир, в котором ты живешь, ты о нем можешь заботиться. Ты можешь о нем заботиться и сделать его лучше. Но мы что-то делаем, а забываем о самом главном. И нас уже это все напрягать начинает. Посадить цветочек маленький. Сделай мир лучше. Покрасить там, я не знаю. Понимаешь, твой мир – это не только твоя семья и твой дом. Твой мир – это весь мир. Если бы люди так все думали, этот мир бы намного и гораздо лучше. Если бы они не только свой дом сделали, пытались сделать красивее, а они пытались весь мир сделать красивее, тогда жизнь гораздо бы была бы лучше и интереснее. И с кого это должно начаться? С нас, верующих людей. Вы знаете, когда прекратят быть наркоманы и проститутки, когда мы на это обратим внимание и начнем их решать. Они просто говорят, да, блин, у нас ужасная страна, мы на всех первых местах, топах, по беспределу, по воровству, по проституции. Когда это все начнет меняться, по сути, не тогда, когда мы будем просто возмущаться и говорить об этом постоянно. Когда мы на это начнем реагировать, когда мы начнем что-то делать, чтобы это менялось. Не надо что-то сразу с глобального. Ты хотя бы одному человеку помоги. Знаете, я очень мечтаю о том, что когда я, у меня будет определенные возможности, я думаю, что они скоро будут. Мечтаю, чтобы у нас в городе работала служба, которая будет... Недавно увидел идею такую. Парень, он работает медработником. Ну, врач. Он верующий. Знаете, что он сделал? Он купил маршрутку, газельку. И каждую неделю, раз в неделю, от работы свободное свое время, он выезжает, короче, с медицинскими этими медикаментами и по всему городу. И лечит бездомных людей. Кстати, он в каждую неделю в какой-то определенный район. И они уже все его знают. Он каждый раз туда приезжает, кого-то забинтует, кого-то там продезинфицирует, кому-то таблеточки дает. И он так говорит: знаете, я не считаю себя великим человеком, добродетельным. Мне наоборот каждый раз все больно, больно. Потому что я могу сделать только самое малое, а им нужна огромная помощь. А нужны огромные финансы для того, чтобы... Если мы не будем бороться с этими, с бездомностью, с этим бомжанством, оно не уйдет. И проблема не в деньгах, проблема в том, что как мы реагируем на то, что происходит в мире. И церковь тоже, она становится бесполезной, если люди в церкви не видят этих вещей. Они все называют себя верующими, кричат «Аллилуйя», но их «Аллилуйя» не выходит за пределы их церкви. И вот тогда я подумал, а было бы очень круто создать целую группу, команду, которая бы в неделю раз выезжала на машинах и помогала. Я бы по бездомным детям сделал бы определенную программу и реабилитацию детей, которые живут в подвалах, а в Петербурге их тысячи. Вы не представляете, сколько. Мы живем, мы даже не замечаем. Начни просто с малых вещей каких-то. И это целая миссия. Открываются целые вещи. Знаете, людей очень много, которые нуждаются в помощи. Пусть Бог откроет нам глаза и уши, чтобы, начиная с малых вещей, видишь мусор, подбери. Видишь, бабушка идет, переведи ее через дорогу, сделай что-то. И пусть узнает о том, что ты верующий человек, что ты христианин. И если каждый из нас помаленечку это будет делать, а если мы будем еще это делать друг для друга, если мы будем друг другу поддерживать, друг другу помогать. Когда последний раз ты подходил к брату, сестре и спрашивал, как у тебя дела? Как дела? Как жить? Что нового? Что происходит в твоей жизни? Это ценно очень. Это то, что нас делает семьей. Именно это. Не жизнь вместе. Даже не сексуальные отношения. Простое общение. Душевное общение. Попить вместе чай. Пообщаться. Поделиться. Поплакать вместе. Посмеяться вместе. Все такие деловые. У всех ни времени на что не хватает. Ерунда полная. Но что делает тебя семьей? Именно это. Не то, что ты ходишь в одну церковь, то, что ты что-то вместе делаешь. Тебя с семьей и близким человеком делает, что ты просто можешь провести душевное общение, время со своим близким человеком, узнав его внутренние переживания. Помолимся. Скажи Господу: Господь, я хочу быть тем человеком, который, где бы ни был, приносит процветание. Если это моя комната, то пусть она будет благоухать. Если это моя церковь, пусть она будет становиться красивее. Не надо что-то делать глобально. Начни с самого малого. Просто начни с самых малых вещей. Просто. Если каждый из нас начнет это делать, мы увидим, как мир начнет меняться вокруг нас. Как наша церковь начнет меняться. Как люди начнут меняться. Ведь нужно всего лишь-то нужно с самого малого начать. Вот просто подойди и поздоровайся. Подойди и хотя бы спроси, как у тебя дела. Подойди и вместе помолись. Подойди и поддержи. Скажи: брат, здорово то, что ты делаешь. Это очень ценно, очень важно. Я горжусь тем, что ты это делаешь. Я поддержу тебя в этом. Я буду молиться за тебя. Вот просто, знаете, так хочется, чтобы были люди, которые в тебя верили. Которые тебя поддержали. А не которые прошли мимо. Люди, которые бы сказали: знаешь, у меня вот, не так много денег, но вот 50 рублей, 100 рублей. Но я хочу, чтобы вот эта денежка была частью моей поддержки в твоей жизни. Немало, я много не могу, но вот хоть чуть-чуть, но ты знаешь, что я всегда рад тебя поддержать. Я всегда, ну... И казалось бы, вот эта мелочь, это слова, они сыграли огромную роль. Мой папа мне однажды сказал: Лёнь, я в тебя верю. Я верю, что ты у меня честный, хороший человек. Ты не будешь ни пить, ни курить. И всякий раз, когда я брал в рот сигареты или в руку этот стакан, я всегда вспоминал его веру. И это не позволяло мне переступить этот порог. Ой, этот порог до вот этого разврата. Вера. Вера. Это самое ценное. Вера, которую мы вкладываем в друг друга. Поддержка, слова, помощь. Уметь замечать. Однажды мы сидели вот так, и у человека денег не было. Пирожочек купил. Другой просто молча пошел, купил 2 пирожочка. И просто положил рядом. Все, понимаешь? То есть как бы... Я помню всегда маму. Какой бы дня, время суток я домой не приходил, никогда такого не было, чтобы она сказала: иди там сам поешь. Если она дома, она всегда накроет и сидит, смотрит на меня. Всегда накроет и смотрит, как я ем. Никогда так не говорит: иди сам поешь. Если она дома, она всегда накормит и сидит и смотрит. Я говорю: мам, иди отдыхай уже. Нет, она сидит, смотрит, как ты ешь. И знаешь, вот это маленькая, маленькие традиции, маленькие обряды на всю жизнь. Также всю жизнь помню, когда мы всей семьей на дни рождения, на празднование лепили пельмени. Как мы сидели, смеялись все вместе. От того, что если сестра сделала некрасивый пельмень, я в основном делал некрасивый пельмень. Говорит: у тебя такая жена будет, такой муж будет. И вот эти мгновения, они запоминаются на всю жизнь. Это самое ценное. Все остальное не так ценно. Как вот именно вот эти мгновения семейной жизни. И в итоге то, что мы делаем бесценным, это в итоге является самым ценным, что в нашей жизни, в нашей памяти остается. Помолитесь о том, чтобы быть тем человеком, который замечает эти вещи. Который может не просто замечая проходить мимо, а делать что-то ценное. И каждого из нас есть эти фишки. Понимаешь? Каждого из нас. Мы должны еще больше их усилить. Еще больше сделать. Самое важное цель. Слава Господу!
Аминь!
Помолись, Господи. Скажи: Господи, хочу быть лучше. Хочу, чтобы не только в моей семье, в моей жизни, вокруг меня все становилось лучше. Не хочу быть тем равнодушным человеком, который проходит мимо проблем и сложностей. Господи, я выхожу за грань своей выгоды там, или перспективы. Я хочу творить благословенное добро. Я хочу верить. Я хочу в людей вкладывать веру. Я хочу в людей вкладывать надежду, в своих детей, в свою церковь, в своих лидеров, в своих служителей. Я хочу везде быть благословением, Отец, словом ли, делом ли, Господь. Господи, в любых, везде, во всех, Господи, чтобы это благословение было всегда со мной рядом. Даже начиная с мелочей, с мелких вещей, но пусть они всегда будут в моей жизни, они всегда будут приятными, Господи. Да. Благословляй, Отец, именем Господа Иисуса Христа. Я хочу тебя поддержать. Не думай, что это глупо. Знаешь, то, что ты даже апельсин подарил там человеку, потому что у него он болеет, и поддержал. Именно эти вещи, казалось бы, простые и незначительные, они сыграли огромную роль в их. И никогда не переставай это делать. И наоборот, приумножай это в своей жизни. Научись замечать людей. Научись служить людям. Научись благословлять людей. И даже самые черствые сердца могут таять, когда есть такое отношение. Потому что единственное, что может менять сердце человека, это когда он видит, что ты в него веришь. Истина, представляете, как нонсенс не звучит, что даже самый грязный грешник, он меняется тогда, когда другой в него верит. Он говорит: я верю, что ты не такой, ты лучше. Ты можешь быть лучше, намного лучше. И поэтому, когда Иисус подошел к этой блудной женщине, этой блуднице, этой проститутке, и он обнял ее, это перевернуло всю ее жизнь. А знаешь почему? Потому что он ее обнял по-настоящему, как настоящий мужчина, как настоящий отец, как настоящий защитник, как настоящий брат. И когда она это почувствовала, ее жизнь перевернулась. Она почувствовала, что она женщина, а не подстилка. Она почувствовала, что она любима, она уважаема, несмотря на все ее проблемы. И тогда, когда в человеке зарождается эта вера, в ее жизни все начинает меняться. И она ни за что не вернется назад. Пусть Господь благословит вас.
Аминь.
Аллилуйя!
Аминь.
Слава Господу!
Аминь.
Давайте скажем друг другу, пусть твоя вера совершит очень много добродетелей для других.